наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Вот уже 20 лет завершает уходящий год в Эрмитаже, пожалуй, самая нарядная выставка поднесения к Рождеству. Нынче она посвящена творчеству двух придворных живописцев императорского фарфорового завода 1850-70-х годов Вивано Бассе и Августу Липпольду. В гербовом зале Зимнего дворца представлены парадные вазы, декорированные по проектам французского художника-орнаменталиста Вивано Бассе. Его рисунки, эскизы и уникальные живописные пласты с росписью саксонского мастера копийной живописи на фарфоре Августа Липпольда. Помещать какую-либо живопись на больших вазах и даже на сервизах – эта традиция сложилась на всех фарфоровых мануфактурах европейских стран. В Петербурге картины старых мастеров из Зимнедворцового собрания, выбранные и утвержденные министром императорского двора, перемещали на завод на скопировку, был такой термин в XIX веке, а затем возвращались на свои места. Во времена правления императора Николая I роскошные фарфоровые вазы с лепным декором были отправлены в качестве даров всем дворам Европы. Тиражировать их до бесконечности – гигантские фарфоровые вазы с изображением важнейших сражений, портретами императоров-победителей, ручками в виде крылатых фигур славы еще очень высоко котировались. Но император Николай I, скрупулезно вникая в тонкости фарфорового дела, уже задумывался над поиском новых форм и концепцией подачи императорских подарков. Нужны были новые талантливые художники, чтобы благодаря их свежим идеям и мастерству императорский завод мог поддерживать высокую планку семейного предприятия, где создаются непревзойденные шедевры. Администрации завода было велено искать и привлечь к работе лучших из лучших европейских мастеров. Так были найдены и доведены до заключения контрактов Виван Бассе и Август Липпольд, рассказывает куратор выставки, доктор искусствоведения Екатерина Хмельницкая.
Что же такое действительно человек интересный или выдающийся сделал в Европе, что его пригласили сюда? Все равно надо уточнить, что у нас всегда любили платить скромные гонорары. С каждым контрактом, с каждым договором это была длительная вот переписка, грубо говоря, торг за зарплату. Бассе никогда ранее с фарфором не работал. Он работал с прикладным искусством, с мебелью. Он создавал орнаменты. И в собрании Метрополитен музея находится одно из зданий с композициями, рисунками, которые сделал Бассе, то, чем пользовались многие художники-прикладники, когда они разрабатывали в стилях в то время разные интерьеры и предметы убранства интерьеров. Но он начинал именно как иллюстратор из сказки вот Шарля Перро и работы Дюма, и «Три мушкетера». Вот он не один проиллюстрировал первую версию книжки «Три мушкетера», но он был в команде, ну и практически большая часть рисунка, включая и портрет Дюма, для этой книжки созданы им. Так что он был очень видным иллюстратором, раз ему действительно поручали очень большие, понятно, коммерческие истории. Это же все надо было тоже продавать. Его узнали вообще о том, что он существует, только благодаря вот этим книжным периодическим изданиям, потому что в это время книги читают все, тут у всех книжные салоны, все это обсуждают, эти иллюстрации, в том числе и «Трех мушкетеров». Эта книжка была в собрании Зимнего дворца, и, конечно, для него, как для хорошего художника-иллюстратора, но все-таки быть придворным при императорском дворе, поэтому, конечно, он это счел за честь и приехал.
Современники называли Бассе неистощимым композитором рисунков. Действительно, на выставке представлены листы из его сборника образцов мебели. Его фантазии был подвластен декор в самых разных стилях. И Бассе мог виртуозно адаптировать свои дизайны именно под фарфоровые вазы.
Когда пришел на завод Бассе, это уже рассвет историзма, орнамент – почерк эпохи. И орнамент для историзма, для Александровского царствования – это практически основное. И была целая революция, как поэтапно, постепенно Бассе, грубо говоря, выжимал из ваз роль скульптурных элементов декора, заполняя вот это освободившееся пространство своими орнаментными дизайнами, которые и горловина, и плечи, и тулово, ножка, все абсолютно будет в единой стилистике, причем в удивительно красивых орнаментах. При нем надо отдать должное, другие мастера тоже писали орнаменты, но сравнивая их, потому что по контракту Бассе он тоже работал с учениками, но вот никто такого эстетства в орнаментах не смог достичь. Они делали красиво, но так, как это делал Бассе, не делал никто.
А эскизы?
Многие вещи мы смогли атрибутировать только благодаря тому, что фарфоровый завод открыл и хранит эскизы многих художников, в том числе и Бассе. Там собрано порядка 200 эскизов. Многие из них мы публикуем вместе с сервизными ансамблями, которые Бассе тоже создавал. Мы специально подобрали отдельное небольшое количество эскизов, но наиболее таких потрясающих ваз, там имитация черепаховой поверхности, вот очень красивая другая ваза, явно это была ваза, ну вот по характеру эскизов, которые хранятся на фарфоровом заводе, это с шахматными, с карточными играми, то есть вот такие тематические истории. Может быть, опять-таки, каким-то образом нынешние владельцы этих фарфоровых вещей увидят эту выставку или увидят какие-то эскизы, что-то услышат и поймут, что да, это вот вещь Бассе, и мы таким образом сможем ввести в научный оборот еще большее количество предметов, созданных этим мастером в частности.
Бассе не без усилий и сопротивления скульптурного отдела завода удалось лепку на вазах заменить орнаментами. В орнамент оборотных сторон ваз стали вводиться цвет и полированное золото. Воздушные композиции с включением прямых линий, углов, сфер, покрывающих тулово ваз, поражают миллиметровой точностью исполнения. Их можно смело измерять циркулем. Малейшая асимметрия бросалась бы в глаза. И, конечно же, восхищение вызывает работа мастеров цировки, что наносили композиции Бассе на вазе, жаль. Имена их до сих пор остаются неизвестными. Работая с выдающимися живописцами завода, Бассе создал вазы, в которых живопись, он предпочитал произведения Буше, Фрагонара, готические мотивы и орнамент составляют гармонию. Воспитав учеников, заслужив приличную пожизненную пенсию, Виван Бассе вернулся во Францию. Творческое наследие Августа Карла Липпольда мало известно широкой публике. А его живопись на фарфоре – это уникальное явление в технике работы с фарфоровыми красками. Продолжает рассказ уже о немецком художнике Екатерине Хмельницкой.
Липпольд жил в Саксонии. У него была великолепная студия частная. Для любого свободного художника были созданы все условия. Поэтому Липпольд работал очень свободно. У него было куча заказов. Он делал заказы для английской королевской семьи. Заказы высокого уровня он это делать умел. Его приглашали в КПМ работать, в берлинской королевской мануфактуре. Но он свою свободу никуда не продавал. Он копировал работы. И какие-то из них, очевидно, попали императрице Марии Александровне, тоже немке по происхождению. Какие именно, мы не знаем. Мы это понимаем косвенно из переписки, что императрица, которая в царствовании Александра II взяла бразды правления заводом, потому что Александр II не интересовался, что происходит с его казенными фабриками. Ну, а ее вкуса, конечно, не хватало. Конечно, Липпольд – это был предел ее желаний. И когда от русского царя пришло письмо, что давайте вы станете главой живописного отделения, тут, конечно, его амбиции сыграли свое, и он решил, что он все-таки приедет в Россию и отличиться. Когда он приехал, ему сказали: ты не копируй, наблюдай за тем, как копируют другие, и исправляй, корректируй все их недочеты, все, что вот сами художники наши делать не могут. А это тоже титанический труд. Ну-ка вот со всем этим штатом, который копируют и вазы, и сервизы, и пасхальные яйца. Вот он стал руководить всеми, и параллельно в его контракте не сразу появляется графа, что он должен создавать картины, одну точнее картину, фарфор,
фарфоровую в год больших размеров. 60 на 70, 60 на 80. Конечно, в год он бы, в принципе, мог сделать и больше. Но нигде в Европе аналогов масштабным пластам не было. Технология производства пластов, мы говорим сейчас не про роспись, а про то, чтобы просто самим сделать вот этот пласт. Не могли, очень было сложно. И сейчас очень сложно. Ведь сейчас почти нет пластов вообще в ассортименте. Потому что это одна из самых сложнейших вещей, казалось бы, да, просто пластинку создать. А нет, вот почему это было революционным новшеством для нашего и для любого европейского завода? Потому что технологически для того, чтобы исполнить ровный фарфоровый пласт, не хватало мастерства. Это был действительно технологический прорыв, когда они смогли создать просто ровный пласт, пригодный для копирования, чтобы он, по крайней мере, был не волнообразный, чтобы на него могла правильно ложиться краска. Пласт создать прямой и большой – это очень сложно.
Специалисты считают, что Липпольд в России на императорском фарфоровом заводе мог создать 15 масштабных пластов. На выставке таких представлено 3. 2 из собрания Эрмитажа и Музея фарфорового завода, пласт «Спаситель» по живописному оригиналу художника Рени из частного собрания.
Портрет жены Липпольд сделал на так называемом белье Берлинской королевской мануфактуры, где лучше всего производили эти пласты. Это своего рода обманка живописи, когда фарфоровый пласт вставляют в раму, и он также украшает, ну, как правило, личные покои, то есть это собственные комнаты императора, императрицы и всей августейшей фамилии. Для того времени это своего рода ноу-хау. Конечно, это большая редкость, это раритет, никогда не тиражный, естественно. Идея создать абсолютно уникальные вещи, аналогом которых нет нигде на свете, удалось прославиться еще и тем, что мы создаем вот такие неподражаемые шедевры, лимитированных, опять-таки, современным языком, сериях порциями. Поэтому он делал один, чтобы это была абсолютнейшая редкость, чтобы это действительно были раритеты, которые украшали покои императорские, ну, в данном случае императрицы Марии Александровны, потому что, видя даже ту тематику, вот она очень любила детей, была очень набожной, религиозной. И вот мы это все тут и видим, что она любила, то и писали для нее.
Август Липпольд любил творчество Эстебана Мурильо. Выбирал его работы для копирования как в родном Дрездене, так и в залах Эрмитажа. Неоднократно воспроизводил на фарфоре полотно Мурильо «Мария Магдалина». И на выставке представлено еще полотно «Кающаяся Мария Магдалина» по оригиналу Пьетро Ротари.
Фарфоровые краски, их можно назвать. В принципе, это техника подглазурной и надглазурной живописи по фарфору, но подглазурными красками. Это сложнейшая технология, потому что писали, копировали старых мастеров, а старые мастера – это масляная живопись. Там свой объем мазка, свое светопреломление, свои лессировки, свои абсолютные тона, цвета для того, чтобы передать одно, второе, третье. На фарфоровом производстве с цветами совсем все другое. То есть там закупили розовенький или зелененький в определенной цветовой гамме. А для того, чтобы вот этот розовенький сделать точно таким же, как на какой-то старой картине, это надо один цвет наложить на другой, пройти через обжиг и не раз. Вот, например, для того, чтобы сделать вот такой холодный тон груди, сначала зеленую краску, зеленую, пропускаю через обжиг. Она меняет цвет, потому что мы знаем, что все цвета после обжига меняются. Потом накладывают красный, потом опять пропускают обжигом. Они все сплавляются, цвет блекнет, и потом лессировками добивают, догоняют, и вот у нее получается такой живой телесный цвет. То есть мы этого всего колоссального труда даже не понимаем, насколько это сложно сделать, вот просто скопировать фарфоровыми красками живопись. Именно поэтому картин так и немного.
То есть Липпольд практически дневал и ночевал, когда шли обжиги вот этих живописей.
Да, конечно.
Выставка, напомню, называется «Поднесение к Рождеству». И по традиции сегодняшние мастера фарфорового завода представляют свои произведения, навеянные темой исторической части экспозиции. Орнаментальные композиции на вазах, блюдах и кашпо – это омаж творчеству Боссе. А Инна Олевская, одна из старейших мастеров, создала метровую скульптурную композицию, посвященную музыканту Жака Пасториусу. Увы, это последняя работа Инны Олевской, ушедшей из жизни в октябре. В работе, созданной мастером, Жако Пасториус, это трагически погибший молодым, на условной ладье с неизменной бас-гитарой, на лице его безмятежная архаическая улыбка – свидетельство символического перехода в вечность. завершает рассказ куратор выставки, доктор искусствоведения, старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Эрмитажа Екатерина Хмельницкая.
Пасториус, музыкант, художник, создатель стиля фьюжн. Почему такие большие руки? Потому что вот он именно на бас-гитаре играл, дал новое свежее звучание именно для бас-гитары.
А это нотное реального произведения?
Да. «The Chicken» — это одно из произведений Жака Пасториуса, которое и не Соломоне нравилось больше всего, это вот оно. До него в джазовой музыке бас-гитара такого значения не имела. Понимаю, что вот под такую музыку мог бы и работать Бассе, если бы он жил в 21 веке, потому что они оба крайне революционные по своему настрою, художники-мастера, а где орнаменты, художники, там и музыка, это все очень красиво должно быть переплетено вместе. Инна Соломоновна мне сразу же сказала, я создам памятник Пасториусу, а внизу положу фрагменты, так их придумаю, как мне показалось, если бы Бассе работал сейчас в 21 веке, он бы создавал вот такие орнаменты. И таким образом родилась вот эта вот композиция. Она действительно стала ее последней работой, и эта работа по традиции, поскольку выставка из цикла «Поднесения к Рождеству», то есть Эрмитаж получает удар эту работу.
На этом мы завершаем рассказ о выставке «Поднесение к Рождеству» в гербовом зале Зимнего дворца. У микрофона была Анна Всемирнова.